Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем добрый день, с вами «Формула семьи», 27 апреля, 14.00, в студии Эльвира Чепенко и Юлия Сибилева. Здравствуйте, здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Ну что, поехали. Сегодня у нас тема эфира. Юля у нас такой эксперт по детям, я бы сказала, потому что большинство тем связаны с детьми, и сегодня у нас тоже тема связана с ребенком. Ребенок и обида. Что делать? Что делать, когда ребенок обижается? Как ему объяснить это чувство? Как ему помочь разобраться в этом всем? Где выход из этой обиды? Что вообще может быть, если ребенок обижается, вы этого не видите? К каким последствиям это может привести? Так запущенная, так заросшая колючками обида. Вот сегодня об этом будем говорить.
Да, здравствуйте, друзья. Я думаю, что багаж обид велик у каждого ребенка, но просто одни как-то легко с ними прощаются, а другие застревают в обидах. И вот хочу сказать из своего многолетнего опыта, вот это бедствие большое, когда, ну, такое эмоциональное, когда в классе есть очень обидчивый ребенок, или вот в семье несколько детей, или даже он один, и он такой вот обижается на любой пустяк. Слово в простоте сказать нельзя, потому что он принимает это на свой счет, и потом начинается такой грустный вид, долгое молчание, вот ничего он не хочет, и, в общем, все уже себя чувствуют вокруг виноватыми и совершенно не понимают, ну что же делать, и как же так это будет продолжаться, и что вырастет из него потом. Ну вот я вот, собственно, от этого отталкиваясь, и решил такую тему взять.
Когда у детей начинает уже проявляться обида, когда родитель может ее заметить? Когда в детский сад начинает ходить или раньше?
Да раньше. В общем-то, ребенок, он же все копирует со взрослых. Нельзя сказать, что он как космонавт спустился и уже принес с собой вот эту способность обижаться. Он скорее считывает какие-то коды, которые взрослые посылают. И вот как-то так получается, что в одних семьях все как-то, ну, что-то не заладилось. Ну, ребенок быстро от этого отходит, его как-то утешают спокойно, и он идет дальше. А где-то прям вот обида становится таким регулирующим моментом. Ну, я расскажу такой простой пример. У нас такая есть международная программа, в которой я обучаюсь, и наш руководитель, она иностранка и работает всегда с переводчиком. И много лет она ездит в Россию, очень любит Россию, очень любит историю, все такое. И однажды она нам сказала: слушайте, ребят, а вот знаете, я много лет работаю в России, и я очень часто слышу слово, и она так... искажая немножко, с акцентом сказала: обида, что это? Вот, ну, я, говорит, немного понимаю, как психолог, естественно, но это не укладывается на ее англоговорящее сознание, то есть эквивалентов нашему слову «обида» в мире, в общем-то, и нет. И мы начали все это дело исследовать. И пример там всплыл такой, значит, все его узнали, я вам сейчас расскажу эту историю, и вы поймете, насколько она узнаваема. Маленький ребенок, который уже научился ходить, но еще тренируется, как ему бегать. И вот он, когда разбегается, он бежит, и тут у него на пути попадается или игрушка, или стульчик. Он запинается об этот стульчик, падает, ему больно, он ревет. К нему подбегает сердобольная мама или бабушка. Что случилось там? Тёмочка, Дёмочка. Он показывает пальцем, он еще говорить не умеет. Вот он на виновника показывает, на стульчик. Вот что, стульчик? Кто Тёмочку обидел? Стульчик обидел? А-та-та, стульчик, ты как так посмел Тёмочку обидеть? Значит, узнаваемо, да?
Конечно, это в каждой семье, на каждой детской площадке. Все горки, все скамейки виноваты.
Да, давай, а еще а-та-та ему сделай так, постучи, да, чтобы он тебе не мешал. Казалось бы, ну, если это так распространено, значит, это должно быть нормально. Но вы знаете, это ведет совершенно не в ту сторону. Можно понять нас всех, взрослых, мы хотим как можно быстрее успокоить ребенка. Одновременно мы ему преподаем урок в том, что если тебе плохо от чего-то,
виноваты в этом другие, а
да,
не ты.
Да. Совершенно не ты. Тогда что надо делать? Каким-то образом наказать. Или отшлепать, или, ну, во всяком случае, посердиться на этот стульчик пресловутый. И мы такие, когда это в аудитории этот пример прозвучал, мы такие: опа, поймали мы вот это вот прям за хвост, вот это вот, откуда растут еще вот эти обидки и желание как-то других делать виноватыми. А как же, и мы не сразу, честно говоря, нашли вот ответ, а что, а как тут надо поступать, а что, не надо стульчик шлепать? Нам говорят: да нет, конечно, не надо, стульчик-то ни при чем. Надо сказать: пожалеть надо, посочувствовать надо, да, коленочку погладить, подуть, там все успокоить, безусловно, ребенок должен быть поддержан. Он говорит, ну, видишь, Тёмочка, тут стульчик стоял, а ты когда бежишь, надо его вот так обходить, так, да, вот чтобы вот вы не встретились с этим стульчиком. Стульчик не виноват, ты не виноват, просто надо смотреть, вот учиться оббегать препятствия. Во-первых, мы снимаем саму вот эту вот заряженность обидную вот в этой ситуации, потому что точно стульчик ненарочно тут попался на пути. Во-вторых, ребенок тренирует навык, что надо быть осмотрительным как-то, да, вот эти схемы в пространстве, как куда бежать, как действовать, тоже заучивает. И вот мы таким образом, если мы аналогично поступаем в схожих ситуациях, то мы учим ребенка как-то примериваться к жизни, но не учим его обижаться и сердиться на кого-то. А вот когда вот такие, что кто-то как-то виноват, кто там...
А как ребенок, который оббегает вот эти стульчики, который научился, которого мама вот так правильно воспитывала, как он в будущем будет реагировать на обиды, чтобы мы понимали? Ну,
какой положительный полюс, да, как реагировать на что-то, что может мне принести какой-то ущерб?
Нет,
да?
Имею в виду, что именно вот если мама ребенка воспитывала вот по такой схеме, что стульчик не виноват, ты не виноват, просто так получилось, смотри по сторонам, оббегай, будь осторожен.
Да, что ты можешь предпринять? Да,
вот этот ребенок вырастает. Как он себя ведет по отношению к своим обидчикам? Потому что обидчики — это уже не стулья, а реальные люди. Он их как? Прощает, оббегает, избегает проблем. И что с ним происходит?
Ну, тут ингредиентов, конечно, много. Это такое просто... тестовая такая ситуация, да, но во всяком случае он получает систематические уроки, ну, я так могу прогнозировать, к тому, что если я с чем-то столкнулся, с этим стоит разобраться. В принципе, дети же тоже понимают все, что бывает, что кто-то нарочно тебя обижает. Это одна история. Тогда нужно учиться говорить стоп и давать какой-то отпор обидчикам. Это один жизненный навык. Нужно различать, что когда кто-то, ну, нечаянно тебя задел или не подумал, причинил какой-то тебе ущерб, тебе обидно, но ты можешь как-то тоже с этим повзаимодействовать. Прощение все равно и там будет, только какие дальше конкретные шаги относительно этого совершать. Если не нарочно, ну, хорошо, ты можешь озвучить этому человеку, да, там, что мне было неприятно, что так и так. Вот, если это обидчики систематические, значит, надо целую кампанию какую-то в голове и учить ребенка с этим справляться. Но в любом случае, не застревая на обидах, это вырастает более духовно, эмоционально здоровый, уравновешенный человек, уравновешенная личность, которого вот на него не нажимают разные обстоятельства, как на кнопки его обидчивость, когда он уже жизни не понимает и не видит, его несет какое-то его чувство. Вот. Ну, я про это поговорю поподробнее, но вот да, замечательно, что такой вопрос прозвучал. Я сама себе вот эту линейку выстроила, можно сказать. Да. Ну, я могу сказать, что когда мы говорим обида, мы предполагаем, что нам или ребенку нашему, да, нанесен какой-то ущерб или эмоциональный, ему неприятно, грустно, он разочарован в чем-то, или же физический, ну, кто-то стукнул, или он столкнулся с какой-то неприятностью. Я вот уже начала вот эту вот тему затрагивать, что же вот в этом слове обида таится. Почему нам, взрослым, так сложно вот этой обидчивости ребенка противостоять, когда он уже в этом увяз? Потому что обида – это такое понятие сложно сочиненное. Вот представьте, что какая-то ситуация, она обычно вызывает веер чувств. Но когда мы не можем, мы шокированы, потрясены, не можем сразу как-то понять, что произошло. Мы вот на весь этот букет, на весь этот ворох чувств, мы как будто его комом запихиваем в коробку, а на коробку приклеиваем ярлык «обида». Там на самом деле очень много всего.
То есть это то, с чем мы не хотим разбираться?
Да. Или не имеем возможности сию минуту разобраться, или не умеем, или по каким-то другим причинам отложили этот разбор. И тогда эта обида, она, знаете, ну, вот довольно много мультиков, в которых обида рисуется как отдельное некое существо. Колючее какое-нибудь, темненькое, серенькое какое-нибудь. Она начинает как бы пухнуть от того, что не разобран вот этот эмоциональный багаж. И тут мы подходим к тому, что первое действие взрослого по отношению к ребенку, вот когда он его обучает и помогает ему разбираться с обидой, это возможность разложить на составляющие, что там, Кто-то будет больше уязвлен там как-то, а кто-то больше в грусть впадет, а все равно будет проявляться как обида. Вот. Поэтому один из моментов – это когда мы можем прям вот представить, что у нас есть такая коробка, и взрослый, у него есть возможность расспросить ребенка или «расскажи мне про эту ситуацию, покажи на примерах» и так далее. В общем, можно это как-то проиграть, нарисовать, слепить. Я потом скажу алгоритм, по которому можно идти, чтобы справляться с текущими обидами. Вот. И, в общем, задача такая – разобраться, что за этим стоит.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, мы продолжаем эфир. Тема эфира «Ребенок и обида. Что делать?» Что делать, когда ваши дети обижаются на вас или на какие-то ситуации? Как объяснить ребенку, что такое обида, как с этими чувствами разбираться? Сегодня у нас Юля Щебелева нас учит, правильно, да, учит разбираться с собственными коробками, с собственными чувствами.
Да, хорошо. Давайте я вам расскажу историю про двух мальчиков, которая случилась, ну вот буквально в течение апреля. Она такая свеженькая. Угу. Она тоже очень узнаваемая. И, в общем, такие коллизии, я думаю, и у мам перед глазами, и у педагогов достаточно часто случаются. Два мальчика в компании, которая пришла там, ну, в детский клуб, и там есть определенные правила, определенная игра, и вот шло какое-то там мероприятие, пятое, десятое, и все шло вроде бы и неплохо. Но один мальчик, он был такой, вообще-то он очень такой дружелюбный, отходчивый, я бы не сказала, что он там какой-то хулиган, да и второй-то, в общем-то, тоже хороший мальчик, вот, и первый был не в духе сильно, вот что-то у него в этом дне не заладилось, и он под конец так расшалился и начал шутливо нападать, толкать там кого-то и чего-то. А второй мальчик, который очень хорошо устроился в каком-то месте, он испытывал этот момент комфорт, он чувствовал себя победителем вообще на коне, и вдруг на него этот набрасывается с его точки зрения. Ничего драматичного такого, чтобы принесло физическую боль, там не было. Это просто было неожиданное нападение и в какой-то степени коварное. Угу. Другой не ожидал, что тот вдруг на него насядет и получится кутерьма. И тот, недолго думая, дал ему сдачи. Тот, который напал не со зла, а просто чтобы пошалить, тоже в шоке, был шокирован этим. И у них завязалась такая маленькая потасовка, которую руководителю надо было как-то их разъединить, этих мальчиков. Тут уже конец этого мероприятия, тут уже пора уходить. Что случилось у этого, что случилось у этого? Оба обижены, оба. И при этом сейчас никаких проблесков, что кто-то у кого-то попросит прощения, ну, по идее, инициатор должен был сказать «извини». Он так немножко постоял, похлопал глазами, что-то такое тихонечко там попытался промямлить, что «я не нарочно, типа, я не хотел тебя обидеть, а ты мне сам дал в глаз потом, от меня отмахнулся». А второй так, ну, вообще возмущен полностью. Оба обижены, проявляется обида по-разному. Один, значит, в возмущении, а другой такой уже готов заныть, потому что ему попало, в общем-то, по лбу. Вот. И они, значит, такие разъединяются, приходят мамы, каждый идет там, видимо, разговаривать со своим ребенком, что случилось, как один рассказывает, другой не рассказывает. В общем, это мальчишеская история, и они не обязаны родителей посвящать там в тонкости этого дела. Но в одном обида застряла, мальчики, а в другом вроде как и нет.
Застряла в первом, да?
В первом нет. В первом он отходчивый, да, у него настроение прошло, он вроде...
Это, ну, тот, который мямлил?
Тот, который мямлил, да, и тот, который просто толкнул этого своего приятеля.
У него прошло, да?
У него прошло. И он там через пару дней, он уже как ни в чем не бывало, да, ну, не попросив прощения, естественно, как ни в чем не бывало, он этому мальчику другому предлагает, там, хочешь жвачку, там, привет, там, как с гусь вода. А тот-то в обиде застрял, вот, и он вообще даже смотреть на этого первого не хочет. Пустяк произошел. Таких потасовок в школе, случайных столкновений, много происходит. Но как-то одни пробегают и не оставляют следа, а в ком-то они застревают, да? И непонятно, как с этим справиться. Вот, и тот, кто не прощает обиды, как-то по каким-то причинам почувствовал себя слишком уязвленным, включается лучший друг обиды – это мщение, месть. Потому что месть всегда ходит об руку с обидой. И,
я уже предвкушаю, что же он сделал? Что он сделал?
А что приходит Эль на ум? Что он мог сделать?
Ну, какое-то коварство подстроить. Я не знаю, бежал. Ну, это дети там под ножку подставил. Залепил жеванной жвачкой в рюкзак или в волосы. Что-нибудь испортил, какие-нибудь тетрадки, если это школа. Не знаю, что
да,
такое.
Да. Вот такие вот мелкие пакости, они и пошли. А тому-то тоже обидно, тот тоже чего-то на него наговаривает. Бывают такие дети, которые идут еще дальше. Например, спрячу свою куртку, а скажу, что тот спрятал, да, там, например. Или случайно забыл, а скажу, что другой меня там на это толкнул, или еще что-то. Вот, то есть подставить. И эта вот месть, она очень разнообразна. Можно подраться в отместку, можно что-то коварное предпринять, можно там взрослым как-то так подставить этого человека. Но и тот, и другой прощать не умеют, выходит. Один не оценил, что он другому причинил некоторый ущерб, и не попросил прощения, не дал шанса наладить отношения. А тот, который обиделся, тоже решил не прощать, потому что нечестно со мной поступили. Вот, и я буду дальше. И у него уже нету понимания того, что он-то тоже превращается в обидчика.
Мы с вами так вникли в историю обиды и детей, что совсем забыли о наших слушателях. Друзья, конечно же, пишите нам и звоните, рассказывайте, как в ваших семьях, как у вас обстоят дела, если даже там у вас нет детей или дети выросли. Делитесь вашими собственными впечатлениями, потому что все, что сейчас описывала Юля, ну, до смешного, но на самом деле и во взрослой жизни происходит. И далеко мы не продвинулись, если мы не будем с этим разбираться. Тоже и мщение какое-то происходит и так далее. Так что, друзья, 8-800-333-1706 – это номер прямого эфира. Звоните, делитесь историями. У нас, кстати, был звонок, но слушатель сорвался. Друзья, перезванивайте всегда, мы на связи. teos.fm для сообщений. Пишите нам туда и с помощью мобильных приложений тоже. И, конечно, Viber и WhatsApp +7 977 850 0996. На сайте teos.fm, по-моему, висит наш баннер, поэтому там тоже написан номер. Кто не запомнил на слух, так что пишите нам. Делитесь.
Ну и вот, если посмотреть вот на эту историю, тоже как, в которой как в капле воды отражается вот эта вот история про обиду, непрощение, мщение и тому подобные вещи, еще очень легко представить, что эта ситуация, так скажем, распухает, как на дрожжах.
Расскажите после звоночка, у нас есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Владимир.
Да.
Это я звоню. Хотел бы просто вопрос задать. А вот плохие эти дети обидчивы, они рождаются или становятся?
Подождите, вот. Можете еще раз повторить вопрос?
Эти обидчивые, мы как все разные, да?
Угу.
Они рождаются такие или они становятся обидчивыми? Вот интересный вопрос.
Поняли, спасибо. Я не расслышала просто первое слово. Итак, обидчивыми рождаются или обидчивыми становятся?
Я предполагаю, что становятся все-таки, потому что это модель поведения определенная. Да, конечно, есть люди более чувствительные, которые способны больше там эмоциональных нюансов от жизни воспринять, переварить там и так далее. Вот, есть более такие, как-то сказать, менее тонкие, так скажем, да, и более отходчивые, как вот в обиходе говорят. Но вот сами модели, как относиться к обиде, как относиться к другому человеку, прощать, не прощать, это все ребенок впитывает из пространства, в котором он растет, и формирует некоторые модели. То есть если мы видим обидчивого ребенка, то очень быстро в голове возникает вопрос, а у кого он мог и где этому научиться?
Хороший пример, это и важный, кстати, пример, это важная тема для России, это дети, которые усыновленные. И если они усыновлены там вообще во младенческом возрасте, проходит время, мы понимаем, что они похожи по поведению на тех родителей, которые их усыновили, а не тех, которые родили. Поэтому это вот просто, Владимир, в подтверждение тоже Юлиных слов.
Да, спасибо, что итак, поддержали меня. Да,
история у нас разбухает на дрожжах, вы сказали.
Да, разбухает на дрожжах, потому что, представьте себе, у каждого мальчика есть мама, и ей обидно, когда ее ребенку причиняют какой-либо ущерб. или считают его плохим.
Тут война между матерьми уже началась.
Ну, не обязательно. Мамы-то, в общем, адекватные, хорошие мамы, каждая хочет разобраться. Но вот какая эмоционально это непросто. Остаться справедливой в этой ситуации, помочь двум там, мальчикам или девочкам навести какие-то мосты, если это дружба, или просто хотя бы принести извинения, урегулировать эту ситуацию. И если это не происходит достаточно быстро, да, по каким-то причинам, то потом уже получается, что у каждого есть ярлык. Тот обидчик, а это тоже для меня обидчик. А раз обидчик, мы уже не можем вместе там просто веселиться, радоваться, играть, там какие-то новые задачки решать. Мы будем или дальней дорогой друг от друга ходить, а если встречаемся близко, то все это чревато какими-то новыми конфликтами. И взрослым тоже непросто, потому что разобраться, не будучи на месте происшествия, тоже ведь сложно. Каждый говорит свою правду.
Вот видите, как просто испортить себе жизнь. Это я про детей. Толкнула одного и понеслась. И ты просто ходишь угрюмый, думаешь об этом обидчике, настроение сам себе портишь, вместе общаться больше не можешь, и жвачку вкусную тоже попросить не можешь, и даже поделиться не можешь. Зачем? Зачем все это нужно?
А потому что, вот правда, вот замечательная вообще тема.
Зачем нам нужно
обижаться? Зачем обидчивому ребенку обижаться так долго и так постоянно и регулярно вообще? Почему? Мы с ним и так разбираем, и тот, и тот. Потому что в обидчивости есть свои бонусы. Ну вот представьте, вот сделайте обиженное лицо и сядьте где-нибудь так, чтобы вас видели мимоходящие люди.
Ой, да, я уж предвкушаю толпы жалеющих.
Ну, толпы не толпы, но семья как-то обратит внимание, да?
Конечно. Будут жалеть, будут спрашивать, интересоваться, уделять тебе внимание. Ты станешь звездой, звездой дня, вечера, недели. Собственно, вот он и срок. Чем дольше ты обижаешься, тем дольше ты звезда.
А более того, если ты раз пообижался и долго, другой раз пообижался и долго, люди рядом с тобой как себя чувствуют?
Неуютно, неловко, они не хотят тебя обидеть, они пытаются контролировать свое поведение,
да,
чтобы
да,
тебя не задеть.
Да.
Ты такой особенный становишься.
Угу.
Прям замечательно.
Да, вот прям
классно. Я чувствую себя подопытным кроликом, но надеюсь, я попала.
Вот, и получается, что уже возникает какая-то невидимая корона, которую можно так потрогать и поправить немножко, потому что
потолок
я же
не
особенный.
Царапает пока, да, но скоро будет.
Да, потому что если посмотреть на большую семью, может быть, вот из слушателей, там, мне кажется, каждый второй может вспомнить, что в семье, там, среди бабушек, тетушек, кого-то была какая-нибудь особенная, такая, которая с обидой или с гордостью, и другие, ой, ну ей лучше там как-то ее особо не трогать, как-то хорошо бы ее не задеть чем-нибудь. Вот, то есть это все имеет дальше последствия для жизни. И вот знаете, в чем подвох вот этой обидчивости? Ну, без обид мы не вырастаем, но мы должны с ними научиться как-то по-человечески справляться. Вот к чему. Главный навык, которому ребенок должен научиться, это умение прощать. И мы сейчас вот чуть позже я скажу, что входит вот в это прощение, да. Но обидчивость, она помимо вот этой мстительности, она еще предполагает там, еще какая выгода? Внимание вот это вот повышенное. То, что я со мной поступили несправедливо, значит, я имею право тоже делать другим людям такие вещи. Угу. И вообще мне все должны. Это вот такая позиция жертвы.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Сегодня мы говорим про обиду, ребенок и обида, что делать, почему ребенок обижается, у кого он этому научился, как вести себя родителям, вот на эти все вопросы сегодня мы отвечаем и еще продолжим тоже отвечать. Делитесь, пишите нам, друзья, обижаетесь ли вы, обидчивый ли вы человек, почему, как вы думаете, почему вы такой, действительно ли люди, которые вас обижают, хотели вас обидеть, нарочно это было, не нарочно, расскажите нам о себе, нам очень интересно узнать, вот, пишите, звоните.
Вот я прям поймаю вот эту фразу «нарочно, ненарочно». Угу. Очень вот этот расклад важно прояснить, когда мы разбираемся с обидой, разбираемся вместе с ребенком, например. Но помимо категорий, на что мы обижаемся, это было сделано нарочно, ненарочно. Есть еще третья категория. Нечто к нам вообще не относилось, лично против нас не было направлено, а нам обидно. Например, ученица готовила какое-нибудь там стихотворение, угу, чтобы хорошо ответить в классе и получить свою заслуженную пятерку, которая ей сейчас очень и очень нужна. Вот, выучила все, отрепетировала, перед зеркалом постояла, все замечательно. Пришла она в школу, и выясняется, что учительница, которая давала это задание и должна все это оценивать, она заболела. И этого урока или не будет, или будет вести другой учитель. Ну, то есть ситуация сложилась иная. И девочка такая: мне обидно. Прям до слез обидно. Был ли в этом личный фактор?
Нет, конечно.
Никакого.
Никто не хотел этой обиды.
Кто-нибудь вообще формировал это событие, чтобы уязвить именно эту девочку?
Нет.
Нет, абсолютно.
Просто учитель заболел.
Вот. Она это воспринимает как нечто обидное, направленное против нее. Вот обстоятельства жизни. Это вот как раз, скорее всего, этой девочке говорили: а-та-та, стульчик, как же так?
Хорошо, тогда получается как? Это вообще нормальная реакция или нет? Я понимаю, что это типичная реакция. То есть я сама такое переживала, все вокруг меня такое переживали. Я не знаю, типично это только для нашей страны или нет, но тем не менее. Но нормально ли это? Должно ли так это быть?
Смотрите, сейчас вспоминаем про коробку, на которой написано слово «обида», но там много всего.
Угу.
Когда я готовлюсь и вот попадаю в такую ситуацию, мне может быть досадно, я разочарована, мне это не нравится, я думаю, что из-за этого рушатся мои планы какие-то, я могу даже сердиться сильно на это. Но если я себе говорю слово «обидно», то запускаю реакцию такую: «Ах, я обиделась, я жертва, я могу в этом долго». Ну и вообще, и что делают дети, говорят потом? И эта же девочка, она получает, как будто бы она получает право, если ее обидели эти непредвиденные обстоятельства, она может сказать: ну и пусть, больше вообще вам стихи учить не буду. И она становится в позу. Вот так поступает обидчивый человек. А тот, у которого есть все чувства, но он не собирается обижаться на... Вот он понимает, что эта ситуация не против него, а просто так получилось. Он говорит: ну да, досадно, может кому-то пожаловаться, еще что-то. Но у него не возникнет вот этого мстительного чувства: вообще не буду больше никому это делать, потому что вот так все случилось.
Это проблема воспитания или есть действительно... Ну, я не хочу это называть заболеванием, это, конечно, неправильный термин, но тем не менее. Есть просто люди, которые не умеют понимать, что они сейчас чувствуют. Они не справляются со своими чувствами. Вот это больше таких людей касается? Или это действительно просто проблема воспитания, проблема мам, бабушек?
Ну, знаете как, у нас половина проблем, как нам кажется, психологических, это задачи вовремя нерешенные, воспитательные. А часть педагогических, да, там есть какой-то уклон психологический. Я бы сказала... Так, немного потеряла мысль. Я бы сказала так. Вот мы же заботимся о том, чтобы развивать интеллект ребенка.
Да.
Да? Вот он родился, у него задатки есть. Кто-то посообразительнее, кто-то менее сообразительный. Но мы неустанно прилагаем усилия, чтобы он освоил некоторые мыслительные навыки. Вот все, что касается эмоциональной сферы, это не столь очевидно, но существует эмоциональный интеллект.
Да, в курсе об этом наши слушатели. У нас даже был эфир,
конечно,
с одним из экспертов. Да.
Конечно. Да. И эмоциональный интеллект, он тоже требует тренировки, развития, пищи. И вот на таких житейских ситуациях все это разбирается. Если этому не уделяют внимания взрослые, то куда кривая вывезет? Как ребенку повезет, так и будет. Может, он вообще будет нечувствительный к обиде, а может быть, будет наоборот там суперобидчивый. Вот. И учить распознавать чувства – это так же, как мы учим ребенка распознавать цвет, так же, как мы учим распознавать звуки. То есть, ну, только что это в реальной практике происходит, и мы тут сами для них носители вот этого.
У нас есть сообщение. У нас есть сообщение. Пишет нам Артём из Эстонии. Я обидчивый, думаю, потому что хочу быть услышанным. Но я учусь справляться и прощать с Божьей помощью. Действительно ли люди могут обижаться, когда их не слышат? Ну, в смысле, я там, это вот порождение такой реакции. Я говорил, 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 вы меня не слышите. Ой, да все, не хочу с вами иметь ничего общего. Я вам не нужен и так далее. Так это происходит?
Ну, думаю, что происходить может по-разному, но то, что это болезненно, когда не слышат, то как будто бы нам отказывают вот в праве существования в этом мире и влияния, и взаимодействия с другими людьми. Есть очень большая глубокая потребность у нас быть сопричастными, что-то значить для других людей, быть услышанными. Но опять же, этому может сопутствовать много чувств. Если клеить ярлык «обида», ну вот все трактовать как «обидное для меня», это получится одна история, да, то мы там застрянем в этой позиции жертвы. А не хотелось бы, потому что мало радости в той позиции. Но если это разложить по полочкам, а какие там, кроме обиды, какие под этим вот ярлычком, какие там еще чувства? Может быть, я чувствую себя малоценным. Может быть, я нуждаюсь сейчас в тепле, внимании и поддержке. Чувствую себя нелюбимым или беззащитным, или еще каким-то. Ну, у каждого человека своя история. То тогда вот эта как бы партитура вот эта раскрывается, и мы получаем гораздо больше возможностей. Если мне, я чувствую себя одиноко, то обида меня просто в это одиночество еще дальше будет толкать. А если мне просто одиноко, я могу кому-то позвонить или пойти к какому-то человеку, с которым, ну, мне будет хорошо. Я себя и выведу из этой изоляции просто. Если мне грустно, да, но можно описать эту печаль. О чем я грущу? Потому что печаль всегда маркирует какие-то очень важные и ценные для нас вещи. Может быть, я вот, ну, там, хочу поговорить или услышать что-то о доброте, или о преданности, или о чем-то. Значит, я буду, может быть, в сфере искусства это искать. То есть у нас гораздо больше возможностей, когда мы не ограничиваемся словом «обида». Я очень признательна вот слушателю за этот вопрос, потому что он очень глубокий и взрослый. И там возможностей гораздо больше, когда обида нас не, ну, не сковывает. Мы выходим из этой жертвенной позиции.
То есть, исходя из ваших слов сейчас, я могу такое предложение построить, что чтобы не быть обидчивым человеком, и чтобы вообще не испытывать вот эту непонятную обиду, которая, ну, я вас правильно поняла, что на самом деле такое чувство, такого чувства его нет. Это помесь всех остальных неразобранных чувств.
Ну, в большой степени, да.
Вот чтобы такого клубка непонятных чувств не было, нужно просто всегда задавать себе вопрос, почему я вот сейчас это переживаю, что причина, где действительно корень зла. И если мы будем разбираться с этим, то мы вообще не будем обижаться и будем решать вопросы конструктивно, не будет вот этих недосказанностей.
Да, да, да. Я, может быть, ну, не на 100% мы освободимся от обиды, но она для нас будет просто давать мимолетный сигнал, что разберись с этим, слишком много всего, да? И она будет мимолетной. Мы люди, мы привыкли так, но, в общем, если подходить к этому конструктивно, то да, всегда нужна работа над этими чувствами, их допустить, признать, понять, с чем они связаны, какое в них послание нам, и дальше на основании своих ценностей решаем, что делать. И тут самый глобальный выход из обиды – это прощение. Это прощение. И вот, по сути, культура эмоциональная, она во многом должна способствовать вот этому формированию вот этого навыка прощения. Почему же дети и люди так тормозят с прощением, бывает?
И вот тут у меня к вам встречный вопрос.
Да.
Это вопрос, я думаю, всех слушателей, всех времен и народов. Почему мы должны прощать человека, который не хочет перед нами извиняться и принимать свою вину? Он же нас обидел. Пока этого не произойдет, нам очень сложно простить. Потому что мы считаем, что если мы простим, ну, для человека не будет никакого урока, он ничего не вынесет из этой ситуации, и более того, он сможет обидеть нас еще раз, и еще раз, и еще раз. Угу. Почему мы должны прощать? Он не извиняется.
Ну, про слово «должны» не уверена, мы можем выбрать или не выбрать прощать. И тогда будут разные последствия. Просто у этого. Ну, уже исходя из нашего разговора, видно, что часть вот этой проблематики вокруг обиды, она надуманная от неправильно понятых нами вещей и или непроизведенной работы над этой обидой. Это раз. Да, люди часто путают вот какие понятия, что звучит примерно так, что если я прощу вот этого человека, который сделал совершенно недопустимую вещь, там, ну, что-то взорвал, кому-то причинил вред и так далее, то как будто бы я оправдаю его. То есть, что я признаю, что эта справедливость должна была случиться, и, в общем, ну вот, вот как есть, так есть. Короче говоря, я как будто бы прощаю и оправдываю несправедливость. А этого я допустить не могу. Но прощение – это про другое. Человек, который причинил мне вред, я могу отстаивать свои интересы. Я могу говорить ему, что ты не прав, я не позволю тебе и дальше так со мной поступать. Это может дойти там до суда, до обращения к властям или там до воли родителей, которых ребенок просит защитить его. Но при этом можно все это делать и не быть в обиде. Вот тут очень такой тонкий момент, потому что прощение – это отпускание от себя этого человека. А если я держу обиду, значит, месть – будет меня разрушать, и ложная гордость.
Для многих людей, если ты не обижаешься, то значит, ты уже простил. И вот когда перед нами извиняются, там следующий вопрос, ну ты же не обижаешься больше. Ну нет, нет, все, я не обижаюсь. Вот у многих так, что обида заканчивается, когда вот ты говоришь, я больше не обижаюсь, и это значит прощение. Вот вы сейчас сказали, что да, можно без обиды вот это все делать. То есть обращаться к властям, в суд или там родители и так далее. Мне кажется, что обида как раз и есть катализатор, как раз и есть мотор всего этого дела. Потому что как только ты перестаешь обижаться, ты отпускаешь эту ситуацию, и тебе, в принципе, уже все равно.
Значит, это не было по-настоящему важным. А если вы простили, но вопрос принципиальный, то вот другое чувство может вести вас. Чувство справедливости, чувство справедливого гнева, когда обижен, принесен вред какому-то, существу беспомощному, например, или там какая-то жестокость проявлена по отношению к тем же собакам, допустим, да, вас будет вести, но это уже будет отфильтрованные чувства, туда добавятся разумные решения, и вы будете знать, до какого предела вы хотите. Вы можете просто оградить себя, вы можете увеличить дистанцию с обидчиком, вы можете какие-то задействовать факторы, чтобы он получил какое-то наказание, но не все в вашей власти. И почему мы на христианском радио мы говорим как раз о том, что отдать на волю Божию? Почему нас так и церковь учит? Потому что мы не всевластны. Мы можем, обида может застить нам глаза, мы можем сами превратиться в мстителей и обидчиков, пуще прежнего, что называется. И чтобы нам сохранить наше здоровье, нам нужно просто с этим разобраться. Прощать непросто, и сказать «извини» – это еще не значит «простить», это точно.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Сегодня в передаче «Формула семьи» Юлия Сибилева, я ведущая Эльвира Чепенко. Мы говорим про обиду. Ребенок и обида, что делать? Ну, конечно, не только о детях речь, еще и взрослых затрагиваем, иначе никак. В течение эфира мы пытались разобраться, что такое обида, откуда она берется, зачем она нам нужна или не нужна, что делать, чтобы ее не было. Ну и сейчас настало время итогов, подведения итогов. Юля расскажет про алгоритмы, как же из состояния обиды выходить и выводить других, то есть детей или коллег, помогать.
Я хочу такое предложить, такой, знаете, набор некоторых ступенек, по которым может пройти родитель со своим ребенком. Вот, ну, возьмем ребенка уже такого возраста, когда он уже говорит, он может дать отчет какой-то в том, что произошло и что он чувствует. Ну, пусть даже он дошкольник, там 5-6 лет, и там ему 7-8-9, это все равно сработает. И первое, что когда вы видите обиженного ребенка, вы так и говорите: я вижу тебя, мне кажется, что ты обижен, или ты выглядишь обиженным. А что с тобой произошло? Расскажи мне, поделись. Нам важно, чтобы был какой-то, открылась какая-то дверка в мир чувств этого ребенка. И ребенок рассказывает, как правило, какие-то факты, что-то такое, ситуацию, в которую он попал. Про чувства у него еще нету такого самонаблюдения далеко, как у взрослого. Поэтому взрослый тут просто вот как инструмент понимания для ребенка выступает. Ну, что случилось? Ну, вот, например...
Он меня толкнул.
Или я... Я каталась на качелях, а вы в это время подошла моя подружка, так. Меня толкнула, и, соответственно, мне стало обидно там, или не уступила мне очередь, или еще что-то. Вот, вы на фактах, вы можете с ребенком это все даже разложить на, там, если маленький ребенок, на игрушках, где ты был, где она была, как это произошло, кто что сказал. Пока вы проясняете вот эту ситуацию внешнюю, вы уже делаете ее немножко такой отстраненной от самого ребенка, и ему легче. Потом вы его спрашиваете: а что тебя больше всего задело? Вот как-то тебя расстроило. Вы применяете термины, которые вот не фиксируют вот это слово «обида», а разные применяете слова. И он может сказать: ну вот она же моя подруга, мы же должны, вот я как-то от нее другого ожидала, там, или еще что-то. Когда вы в это погружаетесь, можете взять коробочку, поставить, а давай разберемся, там, наверное, много всего было. Вот в моем детстве тоже был похожий случай. Вот я бы на твоем месте, у меня бы, наверное, вот такие чувства были. А она, вот еще что обидно, она вот веселилась, а она смеялась при этом. Ой, ей было весело, это ее чувство, а тебе было там досадно, потому что вот так получилось. Вот. И вот это все раскрывая, вы видите все больше и больше нюансов. И тут же вы увидите, когда у ребенка появляется слушатель, из него полезет месть. Да я ей сама бы как дала, да я ей в следующий раз не дам там свой самокат, да я все ее куклам повыдираю волосы или еще что-нибудь. Угу. А, так это месть лезет, ух ты. Ну, а ты, ну, можно тоже это перевести? Ты злишься. Да, ты злишься. Злость, ну да, имеет место быть. Ну, нужно ли... Давай, когда ты немножко остынешь, ты там решишь потом, что делать. А как бы ты изобразила вот эту саму обиду, которая у тебя возникла? Ведь похоже, что ты обижаешься, еще у тебя приходящие чувства. Нарисуй ее как-то, слепи там, не знаю, там, построй из лего там, как хочешь, что хочешь делай. Какой-то внешний объект должен символизировать эту обиду. И когда этот объект появляется, ну, проще всего это рисунок. Вот нарисовал каляка-маляка, там, гром и молния, чернота, там, каляки-маляки угу. какие-нибудь. Вот. А, ну вот, видишь, какая она... Нравится тебе как? Обычно зрелище такое плачевное, ужасное, поганое какое-то. Приятно тебе смотреть? Мне неприятно. Хочешь с этим жить дальше? Ну, вот взаимодействовать? Да, ну... Ну, как да, ну? Обида, она вообще-то твоя, и ты решаешь, тебе ее сохранять в себе или ее как-то отпустить, выбросить обиду. Вот. Ну, и дальше с ребенком уже к чему он склоняется, там идет какая-то работа. Просто последствия нужно объяснять. Если ты с обидой, ты будешь переживать, каждый раз вы там будете на чем-нибудь сталкиваться, ты уже не сможешь с ней, как раньше, поиграть, весело пошалить там в парке, когда вы говорите. Ну, много чего там может быть. А если ты обиду отпустишь, ты можешь про это своей подружке сказать. Она может попросить у тебя прощения, если захочет. И в зависимости от того, как вы поговорите, она потом уже не будет так делать. И вы можете продолжать дружить.
Ой, знаете, слушаю вас, я вспомнила одну историю. Офис, там уже взрослые, естественно, люди работают, все, поменялся начальник, начальница, вернее. Пришла начальница отдела, которая проработала 20 лет детским воспитателем. Спустя какое-то время атмосфера в коллективе улучшилась, все стали дружить, как-то общаться и так далее. Ну и какая-то сотрудница просто так посмотрела и проанализировала, что происходило. Она действительно применяла на них методы, которые она практиковала в детском саду. То есть человека, который постоянно, например, задерживал отчет или не справлялся с работой, она сажала в самый темный, самый холодный угол офиса. Тех, кто справлялся с работой и хотел что-то делать, она мотивировала, поощряла какими-то конфетками или еще что-то, ну, что-то, комплименты с утра делала. Это было так забавно потом это все понять, вот этой сотруднице, что оказывается она с нами как с детьми. К чему эта история? То, что вы говорите, это совершенно применимо для взрослых людей, правда ведь?
Ну да, ну да.
Если ты на кого-то обижаешься, нарисуй и пойми, ты хочешь с этим жить или нет. Мне кажется, это отличная практика, я вот ее себе перейму. Мне нравится.
Иногда, знаете, вот этот листок, на котором нарисована обида, да, вот у меня там был ребенок, и вот он настолько вот это было еще все свежо, вот он его уже искомкал, он уже из него уже там эта грязная вода акварелью рисовал, уже капает, уже все, и никак не может ничего с ним делать, и не может. Я говорю, ну хорошо, а представь, вот обида, она же живет в теле твоем, вот ты даже если сейчас за пазуху положишь вот этот вот листочек, тебе как, комфортно тебе, можешь ты без заботно скакать, прыгать, бегать, радоваться жизни, там все. Это как-то странно. Она тебя все равно будет, там вот эта бумажка такая поганенькая, она тебе будет мешать. И то же самое в нашей душе происходит, когда мы оставляем вот эти вот осадки, так скажем, нашей обиды.
Осадки в прямом и переносном смысле, на самом деле.
Да-да-да.
Кислотный вот. Дождь такой идет.
И он такой, там куда-то ее швырнул, куда попало, в какой-то дальний угол отлетело, потом ее уже в корзину выбросили. Вот, то есть здесь принцип такой объективации, чтобы это бы стало чем-то внешним, с чем можно взаимодействовать, увидеть, не оставлять внутри. Раз, другой, третий, и вам уже не нужно будет с ребенком вот весь этот цикл проходить. Просто, ну обида, ну вот можно уже на словах, можно уже как бы так легонечко по ней пройтись. И уже, ну, простил ты как, да, что ты выбираешь, прощать, не прощать? Да прощу я его, пожалуй, а он как хочет. Понимаете как? Нельзя ставить в связку мое прощение, только я его сделаю только тогда, когда тот прям 100% обязуется, что он прям станет идеальным и уже никогда не поступит плохо, вот прям, ну вот как будто я хочу прям вот отрегулировать поведение другого человека. Мы никогда не можем этого сделать, у него своя свободная воля. Я сделаю все, что я считаю духовно справедливым и правильным, а он как выберет. А я свои шаги предприму, если мне нужно будет от него защищаться. Вот, да, был вопрос про обидчиков. Угу. С ними нужно, да, вырабатывать стратегию, как я буду защищаться и стоять на своем, свое достоинство отстаивать. Это не значит прям совсем прям пустить все на самотек и стать жертвой для них, отнюдь. Здесь прощение, наоборот, даст силы увидеть, как вести себя достойно. Вот, а можно после того, как сказал другу, тот-то тоже чувствует, что что-то не так. Ой, какое же сладостное примирение. Как они потом, эти дети, обнимаются просто, что вот, да, так мне было грустно без тебя весь этот день или неделю, когда мы не виделись и были недругами.
Ой, день, неделю, взрослые бы так мирились быстренько. День, неделю, пару часов, а потом и обнимались бы потом. Ой, как плохо мне было, что мы с тобой 2 часа целых обижались друг на друга. Вот муж с женой, например. Например, так бы говорили друг другу, мне кажется, вообще проблем не было бы в семье.
А в чем проблема? Кто-то всегда может вспомнить детское: мирись пальчиками, больше не дерись.
Да, это хорошая считалочка. Какие-то еще шаги?
Ну, я думаю, что основные шаги я уже сказала. Вот если ваш ребенок, да, вы его можете еще попросить сказать вслух: я прощаю там Васю или Машу, потому что, ну почему, у него свои какие-то причины простить, не хочу больше сердиться, например, или хочу с ним дальше дружить. Вот, и родителям обычно остается сделать, ну вот такие небольшие доводки, чтобы помочь двум вот этим сторонам опять встретиться и провести какой-то разговор, что ты со мной так, пожалуйста, не поступай, мне было обидно, а я больше не буду там с другой стороны.
У нас остается пару минут, я последний вопрос задам. Что делать, если ребенок обижается на тебя, а ты родитель? Вот,
да, это прям еще на целую тему так вообще-то тянет. Ну, хорошо, в общем-то, принципы все те же, просто нужно, наверное, родителю такую... выразить свободную волю свою, что я готова выслушать все, что ты мне скажешь о своих чувствах, потому что мне очень тяжело, когда мы в обидах друг на друга или ты на меня обижаешься. Давай разберемся, а дальше уже тоже почти что по алгоритму.
Ну, я думаю, родители на своих детей, особенно маленьких, долго обижаться не могут. Помню, у нас был эфир по поводу того, что нужно извиняться перед ребенком или не нужно извиняться. Вот мне кажется, это достойное будет завершение конфликта, если вы извинитесь перед ребенком.
Да, я не хотела тебя обидеть. Это тоже волшебная фраза про то, что что-то я делаю тебе кажется обидным, но это не нарочно. Да, давай разберемся тогда уже. Или позвать на помощь папу. Бабушку, дедушку, друга,
это обычно,
семьи.
Это обычно в плохих ситуациях мы зовем на помощь, если мама не может разобраться. Ну что, эфир подходит к концу. Давайте сделаем какое-то краткое резюме. Вот такое резюме, чтобы вы посоветовали людям, у которых дети, как справляться с обидой вот, в целом.
Я 100% уверена, что когда родители сами разберутся в том, что прощение связано с чувством собственного достоинства и с равновесием и здоровьем, то им значительно легче будет выводить ребенка из позиции жертвы, которая все время обижается, лелеет свою ложную гордость и вынашивает планы мщения. Потому что прощать – это здраво. Вот. И все. Так же, как вы о здоровье заботитесь, так же о том, чтобы выводить из обидчивости к прощению.
Каждое слово, мне кажется, сейчас было на вес золота, друзья. И про ложную гордость, и про здравое прощение. Мы желаем вам, чтобы у вас не было обидчивых детей, потому что вы можете это предотвратить. Все. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.